Глава 5. По законам мафии, на закате даже карлики отбрасывают длинные тени. Восточная пословица. Как истинный гедонист, Антон никогда не курил сигары на ходу, а также в машине, за работой и в прочих обыденных ситуациях. Обычно он ограничивался 2 штуками в день, наслаждаясь ими в спокойной обстановке после еды, как английские лорды и американские конгрессмены. С российскими депутатами он сравниваться не хотел, хотя знал многих, может, поэтому и не хотел. Первая утренняя сигара, которая следовала за плотным завтраком и сопровождалась чашечкой крепкого кофе, пожалуй, была важнее всех остальных. Она позволяла посмотреть на этот мир, если не с высоты птичьего полета, в конце концов ни кокса, ни ЛСД в свернутом табачном листе не было, то хотя бы с 10 этажа офисного центра «Пять морей», откуда открывался прекрасный вид на просторы левобережья. Антон удобно расположился в глубоком кожаном кресле с золочеными подлокотниками, раскрыл кедровый ящичек «Хьюмидор», поддерживающий нужную влажность и температуру, достал «Кохибу премиум», понюхал и положил на место. Нет смысла сжигать $1000, когда этого никто не видит. Ее надо выкурить в присутствии богатых и влиятельных людей, которые понимают, что это за сорт, и оценят гурманские наклонности хозяина. Перебрав плотные коричневые цилиндры, он извлек короткую толстую торпеду, обрезал кончик золоченой гильотинкой, долго полоскал срез в синеватом пламени зажигалки, пока на конце не обозначился идеально ровный красный кружок. Первый глоток дыма. Белый зной кубинского солнца. Аромат раскаленных плантаций Вуэльта-Абаха. Пышущие жаром камни на дороге в Пинар-дель-Рио, соленый ветер с моря и дымок из придорожных кофеен. Фидель Кастро тоже любил Кохибу Лансерос, или любит до сих пор, если все еще нарушает запреты врачей. Так что через сигары он приблизился к великим мира сего, президентам целых государств. Потом он придвинул к себе органайзер, проверить, не забыл ли про день рождения кого-нибудь из тиходонского или московского начальства. Таких вещей он, правда, никогда не забывал. Всегда поздравлял оригинально, щедро, с размахом, чтобы долго помнили. Он вообще умел вести себя в обществе, легко заводил знакомства и был очень обходительным и любезным, особенно с кем надо. И, конечно, когда трезвый. Как и следовало ожидать, в органайзере неожиданности не оказалось. В ближайшие дни у заслуживающих внимания людей нет ни праздников, ни дней рождения. Через 2 недели юбилей у Бойченко. Заместителю областного прокурора 50 лет. И подарок уже готов. Скромные часики Брегге, швейцарская мануфактура, 35 тысяч евро. Антикварные напольные часы пробили 8 утра. Откинувшись на спинку кресла, он выпустил первый клуб ароматного дыма. Жизнь удалась. В детстве он мечтал стать мушкетером или бродячим артистом из французских фильмов с Жаном Маре. Но ни мушкетеров, ни артистов в ближайшем окружении маленького Сережи не было. Зато сосед дядя Артем крутил наперстки возле автовокзала и научил смышленого пацана хитростям своего ремесла. Азарт и быстрые деньги оказались привлекательнее всего остального, и он гораздо быстрее сверстников уяснил, к чему надо стремиться. И результат налицо. Вот он сидит в богато обставленном кабинете красивого 3-этажного дома. В японском халате из черного шелка, вручную расшитого золотыми драконами. Кругом умные книги, в которых он иногда украдкой заглядывает, особенно часто в словари. Оттуда и выудил мудреное слово «гедонизм» — наслаждение как высший идеал жизни. Вот он и наслаждается по полной программе. Повар готовит самую лучшую жратву. В баре и охлаждаемом винном шкафу самое изысканное бухло. И тёлки самые лучшие. Сколько их тут кувыркалось? И по 2, и по 3, и по 5. Усмехнувшись, Антон облизал сигару, вспоминая, как голая миледи раскинулась на этом самом кожаном диване, задрав свои красивые ножки с безупречным педикюром, а он повторял штучки американца этого, как его, Клинтона. И нафиг ему спрашивается институтский диплом? Вон, по стенам развешаны настоящие мушкетерские шпаги. Подлинные двуручные мечи, арабские кинжалы из дамасской стали. А вон на полке всякие статуэтки и самый настоящий Оскар из магазина в Голливуде. И почти десяток теток с мечом, весами и завязанными глазами. Друзья подарили, со всего мира везли. Когда по телевизору показывали, как в Москве, в театре «Эрмитаж» вручают высшие юридические премии Фемида, Антон, ухмыляясь, небрежно говорил: «Да у меня таких Фемид, завались, 8 штук». И друзья-приятели согласно кивали. Дескать, точняк, ты ничуть не хуже этого адвоката, который с экранов не сходит, или председателя Верховного суда, или известного писателя-детективщика. Может, даже лучше, потому что у них одна статуэтка, а у тебя целых 8. И Оскар у тебя есть, как у этого, который крестного отца играл, Дона Корлеоне. Правда, неизвестно, что там они внутри у себя в головах думают. А Антон-то прекрасно понимал, что к чему. В глубине души хотелось, чтобы это ему на ярко освещенной софитами сцене и под аплодисменты полного зала именитых юристов в отглаженных смокингах и бабочках, у него в шкафу таких полно, торжественно и официально вручили бронзовую статуэтку и красивый диплом со значительными подписями, чтобы это ему рукоплескала голливудская публика и кинозвезды с мировым именем обещающе облизывали пухлые умелые губки. Правда, у него были артистки, а Миледи делала минет наверняка лучше, чем Шэрон Стоун. Хотя масштаб, конечно, не сравнить. А он любил крупный масштаб и высшие разряды. И знал слово «эрзац». Тоже вычитал в словаре. Но чтобы получать настоящее, надо было жить совсем по-другому. Не бросать школу после 8 класса, корячиться в институте, горбатиться на официальной работе. И что тогда? Был бы очкастым ботаником с пустыми карманами. Круг замкнулся. А сейчас в домашнем сейфе у него не меньше 2 миллионов евро наличкой, десяток домов в разных странах мира, квартиры в Москве, прикупленные менты, начальники, политики, депутаты. Он известный в городе человек, спонсор и меценат, председатель нескольких общественных организаций и благотворительных обществ. Все это тоже эрзац. Но в сегодняшнем мире мало кто проводит границу между эрзацем и настоящим. Больше того, эрзац, особенно приправленные деньгами, часто выдают за настоящее, а настоящее считают эрзацем. А раз так, то все в порядке, и жалеть не о чем. Только о том, что его ближайшее окружение, корифаны, с которыми он делает все дела, зашибает бабло, жрет вкусные блюда, бухает сумасшедшей стоимости напитки, трахает классных телок. Они не делают разницы между Марлоном Брандо и его героем. Не знают, что Брандо от «Оскара» отказался, а сменивший его в следующих сериях Аль Пачино тоже удостоился высшей киношной награды, но статуэтка уже была ему не положена. Впрочем, он и сам узнал это из словаря, потому что считал «Крестного отца» своим программным фильмом. Так что жизнь удалась, но вот счастлив ли он? На второй-третьей сигары, как и положено, раскрылись пряные тона, словно с загорелого девичьего тела сбросили шелковое белье. Но обычного удовольствия он почему-то не получал. Антон докурил сигару и, вопреки обыкновению, грубо раздавил окурок в пепельнице. Вопрос про счастье часто приходил ему в голову, но он никогда на него не отвечал. Не потому что не знал ответа, а скорее от того, что знал. И ответ ему не нравился, ибо перечеркивал все, чем он гордился и ради чего жил на свете. В дверь тихо постучали. Осторожно заглянул Хитрый. Он был проводником. Почти все контакты Антона проходили через него. Хитрый всегда находился при шефе и носил его телефон. Он принимал все звонки, докладывал хозяину, а тот командовал, что ответить или что кому передать. Антон первый завел такую моду. Другие вначале удивлялись, а потом и сами ей последовали, хотя и без фанатизма. То личный аппарат заведут, то берут трубу напрямую, то звонят куда-то целыми днями. В отличие от них, Антон железно следовал им же установленным правилам. Сам он брал трубку крайне редко, к примеру, Дона Корлеоне, который никогда не подходил к телефону, а личный аппарат, по которому звонил в исключительных случаях, держал в сейфе. Даже когда звонила Миледи или другая тёлка, он просто передавал, когда и куда им надо приехать. Он вопросительно взглянул на Хитрого. «Гусейн», — прикрыв микрофон, прошептал тот. Некоторое время Антон раздумывал. «Звонок, застающий тебя за первой утренней сигарой, по определению не может быть приятным. Хотя, с другой стороны...» «С другой стороны, Гусейн может высказаться по поводу вчерашней темы. Возможно, у него есть мнение, которое он не мог озвучить в присутствии Гарика, итальянца и остальных. Тогда между ними возникает некая доверительность, что очень важно. Он умел находить общий язык с самыми разными людьми, заключал самые невероятные союзы, пусть и временные, но позволяющие достигать поставленных целей. Это была сильная сторона Антона, за которую его называли дипломатом. Хитрый терпеливо ждал. «Давай». Антон протянул руку и поднес телефон к уху. «Здравствуй, братишка», — весело и слегка покровительственно сказал он. Хотя Гусейн был гораздо старше, и это Антон больше подходил на роль братишки. «Здравствуй, Сережа, здравствуй, дорогой», — своим обычным сладким, как варенье из роз, голосом начал Гусейн, но тут же сбился с обычного тона. «Вчера вечером машину Гарика подрезали на 31-й линии», — озабоченно сообщил он. «Какие-то молодые отморозки. Налетели. Палки-малки, кастеты, мастеты, пистолеты травматические. Макей со Степашкой в больнице, у самого ребра поломаны. Гарик на тебя думает».
«Он что, ебанутый?» — искренне удивился Антон. Он всегда был против конфликтов, особенно между своими, предпочитая миром разрешать возникающие споры. И все это знали. Больше того, ему даже прозвище дали — «Миротворец».
«Ты что, Гарика не знаешь? Это же обезьяна с гранатой. Думает, ты его опустить решил».
«Если бы я хотел его опустить, он ходил бы сейчас по городу с петушиным пером в заднице», — сказал Антон. И то была чистая правда. Но правда его, Антона. У Гарика по этому поводу, несомненно, была своя правда. И чья правда возьмет верх, зависело от многих причин. Гусейн сокрушенно молчал.
«Что за хуйня?» — сказал Антон, распаляясь. «Какие ножи, какие травматики! Если бы их из автоматов постреляли, еще куда ни шло. Хотя я на такие гнилые дела не подписываюсь, ты же знаешь».
«Да, знаю», — сказал Гусейн.
«И вообще зачем мне это? И из-за чего? Из-за того, что вчера базар прошел неровно? Он меня за идиота держит?»
«Не знаю. Только он уверен на все 100, что это твоя работа».
Теперь замолчал Антон. Он взял изуродованный окурок сигары, осмотрел, покачал головой и положил обратно в пепельницу. «И что теперь?»
«От него чего угодно можно ожидать, только я не знаю, чего именно».
Гусейн опять вздохнул. «А зачем ты мне все это слил, если ничего не знаешь?»
«Вчера в Аксинии ты от души говорил, от чистого сердца», — произнес Гусейн. И Антон живо представил себе, как он умильно закатывает свои мысленные черные глазки. «Про то, что надо объединиться, забыть ссоры и все такое, а тут такая фигня. Будто кто-то нарочно вставляет палки в колеса, понимаешь? Магазины разгромили, на Гарика наехали. Может, это московские мутят?»
«Причем одно к другому», — раздраженно сказал Антон. «Сравнил магазины и ДТП. Молодые, говоришь?»
«Лет по 20, даже меньше. 4 на старой серой бэхе с тиходонскими номерами. В черных штанах, черных рубахах с погонами. Такие, знаешь, как какие-то легионеры в форме.
Ну вот, разве они магазины крушили? Там были серьезные типы, а здесь обычное быковство».
«Ты сам решаешь, брат, что тебе делать», — сдержанно сказал Гусейн. «Только я тебе не звонил. Удачи, брат».
Отправив хитрого, Антон задумался. Пришла мысль выпить для прояснения мозгов, но он знал, чем это закончится. Запоем на неделю, а может и на месяц. Тем более, что прояснять тут особенно нечего. Скорее всего, дело обычное. Столкнулись две тачки, стали выяснять отношения, как сейчас принято. У Гарика на все одна схема, в рожу без разбора. А тут ему попались такие же, да еще помоложе и ловчей. Обычная случайность. Но сыграла она на руку врагам, потому что вместо объединения местных перед чужаками может привести к обратному, раздорам и раздроблению. А этого допустить нельзя. То, что не получилось у Гарика вместе со всей его бригадой и купленными ментами, Антон сделал за 3 часа. Потому что не терял связи с подрастающим поколением. Он курировал несколько спортивных секций, хорошо знал спортсменов и тренеров. А хорошему тренеру мальчишки иногда доверяют больше, чем родному отцу. Тренеры – кладезь информации о молодежи. Главное – задать правильные вопросы. Итак, отчаянные, молодые, агрессивные, в черной одежде. Что-то вроде униформы. Может, рокеры? Ответ – нет. Рокеры не носят ножи и травматику, тем более не спешат их применить. Качки? На качков, судя по рассказам, не похожи.
Может, каратисты какие-нибудь? Под якудзу косят? Нет, якудзы здесь тоже как-то не пишутся.
Наци?
Но нападение они совершили не на таджиков и чеченов. На русских напали, на своих. К тому же нацики знают уголовную среду. На Гарика Ричпортовского они бы и тяфнуть не посмели.
Байкеры?
Те постарше, они на мотоциклах раскатывают, а не на бэхах. Да и оружие у них другое. Больше цепи в ходу, да раскладные дубинки.
Так может, то волки?
Волчары.
Кто такие волчары? Поинтересовался Антон.
Как говорил великий Ленин, есть такая партия, а точнее банда, или молодежная группировка, если угодно. Анархия и махновщина в чистом виде, ночные хищники. Кто под руку попадется, того шерстят и грабят, невзирая на возраст, пол, звание и прочее. От уголовной среды подчеркнуто дистанцируются, ровно как и от любой другой среды. Одинаковые шмотки, да, есть у них такая фишка. Очень любят выделиться ребята. И травматика. Двое мальчишек из «Дракона» — это клуб восточных единоборств в ДК «Красный Аксай». Не так давно ушли к волчарам за романтикой. То есть занятия по боку, спорт по боку, ушли с концами. Один, правда, вскоре вернулся в секцию, не ужился там чего-то. Испытание какое-то не прошел. Кое-чего поведал по возвращении. Говорит, главный у волков — парень по кличке Шкет. Ему недавно 20 стукнуло. Остальные и того младше. Собираются по вечерам в кружке. Это забегаловка на Южном проспекте. Пьют, жрут. А после закрытия выкатываются на улицу. Развлекаются. Больше ничего о них не известно.
«А на серой БМВ кто-нибудь из них ездит?» Просил Антон.
«Если и ездит, то накраденный. Да и кто им права даст отморозкам малолетним?» Дисциплина у них была железная. При появлении Шкета все почтительно замолчали и встали из-за столиков, приветствуя вожака.
«Здорово, волчары!»
В ответ раздался дружный вой, который могли бы издавать как молодые волки лунной ночью, так и стая упившихся кокосовой брагой павианов. Собравшиеся в кружке, десятка-полтора молодых людей подразумевали, естественно, первый вариант. Почти все они были в черных кожаных куртках, у некоторых за поясом имелись травматические пистолеты, и у всех ножи. Давняя мечта Шкета о собственной опасной банде из 50 рыл в черной униформе начинала приобретать определенные очертания. Шкет спустился по ступенькам в крохотный зал, приобнимая губастую блондинку с развитыми формами и вульгарной внешностью. Судя по тому, как она жеманничала, строила глазки и наслаждалась ролью главной волчицы, ей было не больше 18, а ее обтянутый лосинами широкий зад хорошо помнил школьную скамью. И не только. Шкет же, напротив, держался уверенно и солидно, не суетился, лишних движений не делал. Он возмужал, окреп, раздался в плечах и уже не напоминал того тощего салагу Виталика Рыбакова, который пару лет назад по дурости ограбил собственного отца и едва не был отпетушен в СИЗО. Когда-то он выделялся среди сверстников худобой и высоким ростом, но именно с той поры, со времен 72-й камеры, рост его неожиданно замедлился, словно Шкету по каким-то причинам надоело выделяться. Его макушка застряла на отметке 1,80 м, а весь жизненный сок ушел в руки, кулаки и шею. И с лицом тоже что-то произошло. Оно огрубело не по годам, стало неподвижным, как глиняная маска. Словно и здесь Шкет каким-то образом решил уйти в тень, спрятаться. Хотя той же губастой блондинке, судя по всему, он нравился и таким.
«Шкет, ты не поверишь, что было-то?»
— завопил крыса, успевший принять за вечер несколько бокалов ерша и изрядно окосеть.
«Да, было, было. Отбуцкали троих бандюков на джипе», — загудели голоса. «Даже четверых. Их ведь четверо было».
Шкет не спеша прошел к центральному столику. Ему тут же уступили места. Франц, совмещающий роли владельца, шеф-повара и официанта кружки, поднес два бокала светлого и блюдо с жирным шашлыком. Шкет отпил из бокала, не обращая внимания на галдеж, затем громко рыгнул и бросил.
«Ну, так что вы там накосячили?»
И посмотрел на крысу. Крыса, в отличие от него, так и остался худосочным, востроносым и нескладным, как мальчишка-переросток. И даже черная куртка телячьей кожи, в народе именуемая ВВС-кой и выглядывающая из-за воротника татуировка на шее в виде каких-то переплетенных то ли лезвий, то ли когтей, не делали его старше. «Представляешь, вчера катаемся мы такие с бомбой, ханом и миллионщиком», — взахлеб начал рассказывать крыса. «Ну, думали цыгана одного выловить в западном поселке, то да сё, а тут по встречке джип какой-то здоровенный прет, представляешь? Ну, с вагон размером не меньше. И прямо перед нами налево пошел в нахалку так, представляешь? Всю улицу перегородил. Я такой еле увернулся. Бампер ему срезал, себе всю правую бочину расцарапал. Остановился такой, ору. Все, валим, уродов, нах!»
Шкет при этих словах не удержался, улыбнулся. Мальчишеский вид крысы как-то не вязался с грозной командой.
«А бомба мне... Не, давай их удивим сначала!»
Завопил крыса радостно, истолковав, видно, улыбку вожака по-своему.
«Ладно, это... Ну, удивим, думаю. Выхожу, а там трое старых козлов навстречу. Грабли в мастях, рожи углом. И один там на гориллу похожий. Как попер на меня, как попер! Всю жизнь, говорит, будешь мне должен. А у самого глаза по полтиннику, слюной брызжет, от морды прикуривать можно. Я такой спокойный ему, будто ничего не просекаю. Да вот, ехал по главной, соблюдал правила, знать ничего не знаю. Ты бы видел, как он пасть раскрыл, с говном сожрал бы. Мочить орет их насмерть, и те двое на меня. А тут бомба с ханом и миллионщик. Выскочили на раз, два, три, дыц-дыц, одному в рожу выстрелили, второго бомба ножиком ковырнул. А я тому горили из осы прямо в грудянку. Тот аж по асфальту покатился, вот дела».
Во время рассказа крыса то и дело косился на блондинку, следя за произведенным впечатлением. Однако она смотрела куда-то мимо и думала явно о чем-то постороннем. Похоже, что подобные рассказы она слышала здесь не в первый раз и не находила ничего из ряда вон выходящего в том, что четверо пацанов мимоходом избили и покалечили каких-то уголовников.
«И что дальше?» — поинтересовался Шкет. «Откланялись, сели в тачку и домой рванули», — загоготал крыса. «А они там так и остались валяться на асфальте, как дохлые».
«Так и было, бомба?» — спросил Шкет. Бомба достал из пивного бокала широкое дегенеративное лицо и важно кивнул. Он, как и Шкет, почти не подрос за прошедшие 2 года. Зато покрылся какой-то ненормально густой рыжеватой щетиной, брил которую крайне неохотно и нерегулярно. Как и прежде, в компании своих он был обычным пацаном. Для всех же остальных оставался умственно неполноценным. Такое положение вещей его вполне устраивало.
«Крыса все в точку изложил», — прогудел он низким голосом. «Бандосы были конкретные. Рожи, ухватки. Если бы мы им оборотку не дали, они бы нас на куски порвали».
«Миллионщик, хан?»
Шкет повернулся к двум парням, сидевшим за его столиком. Кучерявый, тощий хан буркнул.
«Все так и было».
Похожий на розовощекого амура миллионщик заулыбался и развел руками.
«Кто к нам с мечом, как говорится, придет?»
Шкет молчал, и волчары тоже притихли, ожидая вердикта вожака. Лишь кто-то отвесил звонкую оплеуху шептуну, который, по идиотской своей привычке, опять испортил воздух.
«Все правильно», — изрек наконец Шкет. «Волки топчут бандосов, мусоров и всех остальных. Это наше право и наш закон. Цифра! Отвесь победителям, что им причитается!»
«У-у-у-у!»
— поднялся радостный вой. Губастая блондинка встала из-за столика, привычно задрала свитер и выпростала из лифчика не по годам развитую белую грудь. Миллионщик первый оказался рядом, положил на нее ладонь, поболтал языком по соску.
«А-ла-ла-ла-ла!»
Цифра рассмеялась. «Щекотно!» Тощий хан неуверенно дотронулся до груди, покраснел и отошел в сторону. Зато крыса вцепился в нее обеими руками так, что цифра ойкнула от боли, за что сразу же схлопотал от Шкета по шее. Чествование победителей было закончено, вечер продолжался. Франц носился по залу с бокалами, а цифра уже хохотала над какой-то сальной шуткой миллионщика, и все было ништяк.
«Вас никто потом не искал?» — спросил Шкет у крысы. «Не знаю», — сказал тот. «Мы на западном бэху в гараж загнали, там наш человек живет, а потом на мотор сели и уехали».
«А сейчас тачка где?»
«Здесь стоит, во дворе. А что, думаешь, эти бандюки по всему городу шарить будут, искать нас? Фиг там! К тому же я номера еще утром поменял. Мало ли серых бэх в городе».
«Ладно», — сказал Шкет, разглядывая худосточный анфас крысы. «А у них что за точила была?»
«Я ж говорю, джип здоровенный».
«А точнее?»
«Линкольн-навигатор», — подсказал хан, который еще только собирался получить права. Но в отличие от крысы, знал о машинах все. Или почти все.
«Серия 2007 года. Движок 5,5 литров, 300 лошадей.
Таких в городе раз-два и обчелся. Какой-то крутой угол.
Угол. Уголовник. Жаргон.
«Крутых углов не бывает», — с умным видом изрек крыса. «Углы бывают тупые и острые, но чаще тупые.